Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, обратим внимание на вчерашние апостольские чтения, и вчера мы с вами читали отрывок из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, где речь идет о идолах. Вот что пишет апостол. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Апостол говорит здесь, какая совместность храма Божия с идолами, и через все Священное Писание проходит тема осуждения идолопоклонства, идолослужения. И это может быть для нас темой не совсем понятной и трудной, потому что, с одной стороны, мы не живем в мире такого классического древнего идолопоклонства. Нас никто не побуждает приносить жертвы Зевсу или еще каким-то, как говорят в житиях мучеников, отечественным богам. Вот у людей были отечественные боги, которым они традиционно поклонялись, и христианин, который отказывался им поклоняться, он навлекал на себя существенные неприятности. На него как минимум смотрели косо, и христиан, которые отказывались приносить жертву богам, их могли подвергнуть преследованиям. У этого были причины достаточно понятные. Дело в том, что в античном мире боги рассматривались как гаранты процветания и благополучия города. Вот с богами ссориться не надо было. При этом боги рассматривались примерно как человеческая аристократия. Их не обязательно любить, но их обязательно выказывать им уважение. Ну, это примерно как вот есть там у нас в 90-е годы какой-нибудь главарь местных бандитов, который держит этот район. Вот ему нужно платить деньги, нужно выражать ему должное почтение, не потому что вы его сильно любите, а потому что, с одной стороны, вы не хотите, чтобы он с вами расправился, а с другой стороны, он вас защищает от других таких же бандитов. И вот боги в античном мире, они выглядели примерно как такая вот крыша. Вот как человеческая аристократия, которая, вот ей нужно платить подати, и ей нужно выказывать почтение. При этом не считалось, что античные боги, они людей любят, и они вообще к людям питают какие-то теплые чувства. У них могли быть фавориты, могли быть люди, которые богам по какой-то причине приглянулись, а может, и просто без причины, просто повезло им. Но в целом нельзя сказать, что боги людей любят, языческие боги. Однако же им, к ним надо было проявлять почтение, надо было заботиться о том, чтобы богов не злить, потому что боги, разозлившись, могли лишить город своего благословения, они могли наслать на людей эпидемию, землетрясение, мор, еще что-нибудь плохое. И когда такие бедствия происходили, люди оглядывались в поисках причины, и эта причина легко находилась, это христиане. Это вот эти, значит, отступники от веры отцов, которые отказываются поклоняться нашим отечественным богам. Вот их надо быстро взять за шиворот и принудить поклониться отечественным богам, а если они не хотят, то их казнить. И вот для христианина во времена апостола Павла и даже какое-то время спустя было очень опасно отрекаться от идолов, потому что идол – это не был вопрос ваших личных религиозных предпочтений. Это сейчас, в общем-то, никого не волнует, там, во что вы верите или не верите вообще. А поклонение языческим богам – это было гражданский долг. Это было то, что ты делаешь для своего города. Это то, что было необходимо для того, чтобы предотвратить бедствие, которое может свалиться на весь город. Человек, который отказывался поклоняться языческим богам, он провоцировал их гнев, он их раздражал и, соответственно, навлекал беду на всех, поэтому его нужно было принудить этим богам поклоняться. Более того, поклонение идолам было частью жизни, которой трудно было избежать. Например, деловые контракты, они заключались, и люди при этом клялись именами богов, призывая воссвидетелей языческих богов. И, соответственно, человек, который это отказывался делать, он сильно подрывал свои возможности. В общем, во многих отношениях человек, который отказывался участвовать в языческих обрядах, он сильно нарывался. Он и напрашивался на гонение, он и лишал себя многих возможностей. Тем не менее, вот апостол настаивает, что вы не должны участвовать в языческом идолослужении. И в наши дни можно сказать, что такое идолослужение вот в том виде, в каком оно существовало во времена Павла, его нет, потому что, ну, мы живем в совершенно другом обществе, которое уже пережило долгий-долгий период христианизации. Есть идолослужение в таком вот виде, сохранилось последний большой резервуар такого непуганного язычества, это Индия. Я помню, как-то я смотрел документальный фильм из Индии, и там люди поклоняются, в одном из индийских штатов, поклоняются местному какому-то идолу. И этот идол, он находится обычно внутри храма. Это невероятно яркий, невероятно раскрашенный, невероятно бьющий по глазам вот этот в таком индийском стиле выдержанный храм. И сам этот идол, он тоже сделан невероятно красочным. И огромные толпы народа, какие-то сотни тысяч, приходят на поклонение этому идолу. И там показывают, как власти пытаются поддерживать порядок для того, чтобы люди друг друга не потоптали. Там какая-то система учета, какая-то там, какие-то там стоят электронные терминалы. Есть, конечно, множество сотрудников, которые обслуживают все эти толпы, их кормят там, обеспечивают их всех необходимым, при этом какие-то огромные деньги при этом крутятся. Но люди вот приходят на поклонение этому индийскому идолу. И время от времени устраиваются праздники, и по большим праздникам этого идола выходит, выносят из храма, и огромный толп народа, значит, ему кланяются, его так горячо приветствуют. В таком вот, в чистом виде у нас идолопоклонства вроде бы нету. У нас так, чтобы люди на улицах поклонялись идолам, ну, вроде нет у нас этого, это как-то вымерло давно, и вроде этого не существует. И можно говорить только об опасности такого рода идолопоклонства, если человек куда-то поехал туристом. Так бывает, что люди, которые посещают другие страны, где существует такого рода поклонение, они, недолго думая, принимают участие в каких-то языческих ритуалах. И, конечно же, для православного человека это невозможно и неуместно. Мы не можем принимать участие в каком бы то ни было поклонении языческим идолам. Мы должны от этого держаться подальше. Вежливо, но подальше. Однако предостережения против идолопоклонства, они относятся и к нашему времени, они актуальны сейчас. Если мы подумаем, что ну, у нас тут в Москве вроде нет никаких идолов, где тут идолы-то? Тут, чтобы найти какое-нибудь идольское капище, нужно очень долго. Нужно специальные предпринимать усилия. Вот есть какие-нибудь неоязычники, которые себе там вытесали идола Перуна. Но их надо специально искать, вы на них не наткнетесь. На улице, может, какие-нибудь индуисты или приверженцы каких-то индуистских культов тоже что-нибудь себе соорудили. Но мы на это нужно специально разыскивать. Мы здесь, в Москве, на это не наткнемся. Значит ли это, что для нас проблема идолов, она не актуальна? Нет, увы. Потому что идолопоклонство может принимать не только те формы, какие оно принимало в античной древности, или как оно выглядит в современной Индии. Идолослужение – это проблема актуальная для большинства людей в мире, в том числе для большинства людей здесь, в Москве. Конечно, чтобы кто-то у нас тут поклонялся каким-нибудь раскрашенным статуям языческих богов, ну, это большая редкость. Кто-то, может, поклоняется, Москва большая, но это скорее исключение. Но что такое идол? Идол – это то, чему человек поклоняется, кроме Бога. Идол – это не обязательно вот такая статуя. Апостол Павел говорит о каких-то людях, что их Бог – чрево. Их слава в сраме, они мыслят о земном. В каком смысле Бог – чрево? Люди ставят свои какие-то телесные удовольствия, свое стремление покушать, как свою высшую цель. В этом смысле их Бог – чрево. То есть Богом для человека может быть что-то, что ну, не выглядит как традиционный языческий бог, а что-то, чему человек посвящает свою жизнь. Что-то, что для человека является самым важным. Что-то, вокруг чего его жизнь строится, что-то, что определяет его решение. И в этом отношении идолопоклонство, оно распространено очень и очень сильно. Мне рассказывали о человеке, который был предприниматель, и у него была в жизни цель заработать много денег, сделаться богатым. И он посвящал этому все 24 часа в сутки. У него была семья, но он ее утратил, потому что не общался с семьей. Он всю свою жизнь посвятил зарабатыванию денег. Для такого человека идолом были деньги. Бывает, что человек ставит себе высшие цели в жизни, спортивные, например, достижения. Для него это самое-самое важное в жизни. Он может угробить свое здоровье, он может наделать много вреда себе и другим, но потому что он хочет быть чемпионом. Для него это абсолютная ценность. Для него важнее всего на свете стать чемпионом. Или человек может иметь какие-то политические цели. Для него его жизнь определяется его стремлением добиться каких-то политических целей. И в этом смысле идолослужение – это постоянная человеческая проблема, которая остается совершенно актуальной. идол – это что-то, что для вас самое важное в жизни, но не Бог. То есть, когда ваша жизнь посвящена чему-то другому, центром вашей жизни является что-то другое. Самым-самым важным и интересным в вашей жизни является не Бог, а что-то другое. И вот это что-то другое и является идолом. Был такой богослов Пауль Тилих, который дал определение религии, что религия – это предельная забота. То есть это то, что для человека самое важное, то, что его больше всего в этой жизни заботит, то, что его больше всего интересует. И это определение критиковали, потому что для человека предельной заботой может быть что-то вроде бы и не связанное с религией. Ну, для спортсмена предельная забота – выиграть состязание. Для бизнесмена, может быть, предельная забота – там, заработать денег. Для кого-то предельная забота – это вести здоровый образ жизни. Я вот знаю людей, которые на вопрос о смысле жизни говорят, что смысл жизни в том, чтобы вот, вести здоровый образ жизни. Они там в это абсолютно погружены, они там какие-то пищевые добавки едят. Это называется биохакинг, попытки резко продлить свою жизнь при помощи каких-то манипуляций, там, пищевых добавок, особого рода упражнений, особых диет, еще чего-то. И человек вот сосредоточен на этом. Это его предельная забота. Или у человека какие-то политические устремления могут быть предельной заботой. И действительно, это определение слишком широкое, вроде бы это охватывает и политические идеологии, и много чего еще, но оно верно в том плане, что для человека самым важным в жизни могут быть вот эти все вещи, могут быть все вот эти предметы. И когда они для него самые важные в жизни, а для него предельная забота – это что-то еще, кроме Бога, он по существу впал в идолопоклонство. Даже если он себе не воздвигает там каких-то статуй и не воскуряет эмфимиама, он впал в идолопоклонство, потому что в центре его жизни находится кто-то, кто не есть Бог. Для него самым важным, дорогим, ценным является кто-то или что-то, кроме Бога. Вот это идолопоклонство, потому что человек так создан, что для него его целью является Бог. Мы сотворены Богом для жизни вечной и блаженной. И грех в абсолютном, в первичном смысле, это по-гречески слово грех – это хамартия, то есть промах. Промах мимо цели. Это когда мы промахиваемся мимо цели нашей жизни. Целью нашей жизни является Бог. Мы созданы для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Бог создал нас для того, чтобы разделить с нами ту вечную блаженную жизнь, которой обладает Он Сам. В Боге мы находим вечную блаженную жизнь, мы находим то абсолютное и вечное счастье, для которого мы были созданы. Вот Бог создал каждого из нас для вечного счастья. Бог хочет разделить с нами ту вечную и блаженную жизнь, которая у него есть. И вот грех – это такая абсолютная глупость, когда человек пытается найти счастье где-то вне и помимо Бога. Он пытается найти настоящую, полную, осмысленную жизнь, оставив Бога за кадром своей жизни. Первородный грех – это та поломанность в нас, это та наша глубокая поврежденность нашей природы, из-за которой мы все время пытаемся найти себе счастье где-то вне и помимо Бога. Люди ищут счастье, люди ищут мира, люди ищут утешения, ищут где угодно, но не в Боге. И пока человек ищет счастье, мир и утешение где-то еще, кроме Бога, он его там и не найдет, и он будет неизбежно страдать, он неизбежно все это развалится у него под руками, неизбежно все это рухнет. Вот идолослужение – это когда человек посвящает свою жизнь чему-то, что не есть Бог. Это может быть идеология, это может быть личность. Ну, например, вот члены культов. Там тот же Сёка Асахара, который был лидером Аоми Синрикё. Многие из нас его застали. Он тут в начале 90-х зажигал. Люди посвятили свою жизнь обманщику и мошеннику. Они сделали себе идола. Они воздвигли себе кумира. Люди могут воздвигать себе кумиров из каких-то политических вождей. Это сколько угодно. Человек постоянно склонен самым бедственным образом впадать в идолопоклонство. И человеческое сердце – это такая фабрика идолов. Потому что мы созданы для поклонения Богу. Мы созданы для общения с Ним. И когда мы отпали от Бога в грехопадении, внутри нас образовалась огромная-огромная пустота, которую мы пытаемся как-то заполнить. И чаще всего мы пытаемся заполнить ее чем-то, что мы сами себе сконструировали. Мы пытаемся себе что-то такое придумать, что заполнило бы эту страшную пустоту. И люди пытаются себе вот сконструировать что-то, что было бы богозаменителем. И этот любой богозаменитель, это и есть, собственно, идол. И эти идолы, они могут быть чрезвычайно разнообразны, они могут остро конфликтовать между собой, как это бывает с политическими идеологиями. Но они все, их всех объединяет одно свойство – это не Бог. Они не могут дать нам жизни, они не могут дать нам подлинного счастья, они не могут дать нам утешения. Идол – это то, что не является Богом, и чему человек посвящает свою жизнь. При этом иногда идол – это что-то плохое в любом случае. Ну, тот же Сёка Асахара. Или какие-нибудь там диктаторы политические, вот как в 20 веке. Это что-то однозначно плохое. Но иногда человек делает себе идола из чего-то, что изначально плохим не является. Ну, например, если человек имеет таланты бизнесмена, он имеет таланты организовывать производство или торговлю, это хорошо, если он эти таланты реализует. Каждый из нас будет отвечать перед Богом, как он свои таланты употребил. Если Бог дал человеку такой талант организатора, ну, значит, он хорошо поступит, если он этот талант осуществит. Организатор ли, организуй с усердием. Нет греха в предпринимательстве как таковом и в зарабатывании денег как таковом. Грех начинается, когда это становится главным в жизни. Когда это выносится на первый план, это становится самым важным, предельной заботой. Нет греха в спорте. Если человек занимается спортом, то и на здоровье это не плохо само по себе. Но это становится идолом, когда человек посвящает этому всю свою жизнь. Он промахивается мимо своей главной цели, потому что его главная цель – Бог. Христос произносит в Евангелии слова, которые многих пугают. Он говорит: «Кто любит отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня». Или момент, когда человек ему говорит: «Я последую за тобой, но позволь мне прежде похоронить отца моего». И Христос ему говорит: «Следуй за мною, предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И это кажется очень непонятным и пугающим, и жестким, ведь это же заповедь Божия, ты должен почитать отца и мать. Это вроде бы твой абсолютный долг, чтобы ты похоронил своего отца. Но как только хорошие, правильные, добрые вещи становятся на место Бога, они превращаются в идолы. Даже семью нельзя ставить выше Бога. Я читал книжку одного индуса. Книжка называется «Смерть одного гуру». Она лежит в интернете, а вот фамилию я его не вспомню. Она индийская, у него такая тяжелая. И он рассказывает о том, как он обратился ко Христу. Но когда он обратился ко Христу, его семья, а это были потомственные индуисты, люди уважаемые, люди, которые процветали, потому что их сограждане считали, что если они будут делать подарки, это их улучшит карму, и поэтому они несли им всякие приношения, от автомобиля до горсточки риса. И когда он обратился ко Христу, ему семья была страшно недовольна, и в итоге ему пришлось порвать отношения с семьей своей и уехать в Европу. И получилось так, что да, вот семья стала между ним и Христом, и ему пришлось уехать. Бывает так, когда семья у человека, ну, допустим, такая мафиозная, они его увлекают в грех и в преступление. И тогда он должен сказать, нет, я буду следовать за Христом, потому что вы не важнее. На своем месте семья – это очень важно. Когда на первом месте находится Христос, все остальное находится на своем месте. Или человек может сделать себя идола из своей нации. Я помню, как я читал книжку о событиях в Югославии во время Второй мировой войны, и там, как вы, наверное, знаете, были страшные хорватские нацисты, усташи, которые были такие головорезы, что на них эсэсовцы удивлялись, что это было что-то даже для эсэсовцев слишком. И у них был страшный концлагерь, Ясиновац, где они истребляли главным образом сербов. Но в этом лагере сидело и несколько хорватов, которые вот с режимом усташей не нашли общего языка. И среди этих хорватских заключенных был один католический священник. И вот этот католический священник однажды увидел, как один из охранников, который днем убивал и мучил людей, он вечером молится, он совершает все, значит, обычные католические молитвы. Этот священник с изумлением его спросил, но понимает ли он, что он будет гореть в аду за свои преступления? Ему этот охранник сказал, да, но я буду гореть там за Хорватию. То есть для человека преданность его хорватской нации была важнее его вечного спасения. Он понимал, что Бог его проклянет. Он понимал, что он попадет в ад за свои злодейства. Но нация была для него выше. Он готов был гореть в аду за свою нацию. И даже хотя он признавал, что Бог существует, он все равно совершал преступление, потому что он считал, что этим он служит своей нации. Для него нация была важнее Бога и важнее его вечного спасения. Нация была на первом месте, то есть она была конкретно таким идолом. Ну, или мы можем вспомнить известную очень немецкую патриотическую песню «Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt». «Германия, Германия, превыше всего на свете». И действительно было мощное движение национал-социалистическое, которое Германию ставило выше всего на свете, и ради, как предполагалось, Германии были совершены неслыханные преступления, в том числе против самих же немцев, там много было чего, и для этих людей их нация была идолом. Она была самым абсолютно важным на свете, ради чего, безусловно, можно попирать заповеди Божии. Какие там еще заповеди? Надо нации служить. Идолом может быть политическое движение, ну, как большевизм. Люди, которые совершили у нас в стране революцию, которые залили страну кровью, которые поубивали множество народа, они были людьми глубоко преданными своей цели. Вот если о них почитать подробно, вот люди типа Дзержинского, Свердлова, Ленина, Ульянова, Джугашвили, они все были глубоко преданы своей идее. Они верили в то, что так и надо. Для них самым важным на свете было построение вот этого светлого будущего, как они его себе представляли. Те из нас, кто еще учился в советской школе, проходили стихотворение, поэму Маяковского, что партия единственное, что мне не изменит. Вот самое важное на свете для Маяковского, по крайней мере, в этих его стихах, это была партия. Люди могут считать, что их священный долг умирать и убивать там, за нацию или за партию, или за еще что-то. И это вот как раз такой классический библейский случай идолопоклонства. Потому что человек ставит чем-то самым важным в своей жизни не Бога, а что-то другое. Чем-то абсолютно важным, что определяет его поступки. Чем-то таким, что определяет всю его жизнь. Чем-то, по отношению к чему он видит свой безусловный долг. Есть знаменитый роман «Тихий Дон», там есть персонаж Макар Нагульнов, который коммунист, который проводит там, значит, борьбу с кулачеством, и один из его соратников начинает немножко ломаться, там он видит, как они людей мучают, и Нагульнов начинает на него орать, что «Да ты что, жалеешь? Да мне вот ставь за раз дедов, детишек, баб, да скажи мне, что их ради революции в распыл надо, я их всех из пулемета порежу». То есть человек настолько предан делу партии, что он готов на любые преступления ради вот этого дела. И для него, собственно, вот эта его партия является идолом. Это и есть идолослужение, когда человек свою жизнь посвящает чему-то еще, нации, партии, деньгам, еще чему-то. И человек может даже не осознавать, что это идол. Он может это так не называть. Ну, или там даже здоровому образу жизни. Нет ничего неправильного в здоровом образе жизни. Хорошо и правильно заботиться о своем здоровье. Но человек может делать из этого что-то самое важное, самое принципиальное, самое хорошее и интересное в жизни. И вот до тех пор, пока в центре человеческой жизни находится не Бог, а что-то еще, до тех пор человек вовлечен в поклонение идолу. И это имеет самые разрушительные последствия. Человек промахивается абсолютным образом, он промахивается на всю жизнь. Он промахивается мимо цели своей жизни. Разрушительные последствия этого видны. Там, если мы вспомним тех же людей, которые поклонялись своей нации, там, фашистов, хорватских или немецких, или еще каких-то, они в итоге ничего, кроме зла и вреда своей нации не принесли. А большевики, которые хотели облагодетельствовать человечество, тоже ничего, кроме зла и вреда, в итоге человечеству не принесли. Когда мы устремляемся служить кому-то, кто не есть Бог, это всегда оканчивается очень плохо. В книге притч сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти. Собственно, все идеологические фанатики, коммунистические, нацистские, какие угодно, они считали, что их пути прямые, они считали, что они творят правду и справедливость, они делают нечто должное, справедливое и нужное, и потомки будут им благодарны. Но если вы служите не Богу, вы служите пустоте. Все это рухнет. Все это рухнет самым страшным и горьким образом. И идол таким образом – это что-то, чему человек себя посвящает. Эти идолы, они могут различаться также по своему, так сказать, уровню притязаний. Человек может сделать себе идола из выпивки, или из обжорства, или из Будда, но эти грехи, такие грехи на плотском чистом уровне, они обычно не претендуют на что-то великое. Никто не говорит, там, ты должен напиваться. Если ты не напился сегодня, то позор, позор трезвенникам. Нет, там, ну, значит, хочешь напился, не хочешь не напился. Идолослужение такого идеологического плана, оно, у него больше претензий. Ты должен служить нашему великому делу. И вот христианин в этой ситуации говорит, нет, я не должен. Я должен моему Богу. А вашим разнообразным идолам, нет, я не должен. Что еще важно понимать в отношении идолов, это то, что человек постоянно находится перед лицом идольского соблазна, в том числе православный верующий человек. И иногда это соблазн очевиден, ну, ты поехал в другую страну, там люди поклоняются какому-то, значит, идолу, и есть соблазн просто, значит, поклониться вместе со всей группой. Все равно же это не всерьез. Но бывают идолы более тонкие. Когда человек вроде не отрекается от Бога. Он верит, что Бог существует. Он признает всю православную догматику, он не собирается ее отрицать ни в коем случае. Но его поступки, его действия по отношению к людям, его решения определяются не Богом, а чем-то еще. Бог есть. Человек может даже обращаться к нему за помощью, он может к нему молиться, он может в церковь ходить, но его конкретные поступки определяются не Богом. Его конкретные поступки могут определяться его там политическими симпатиями, каким-то еще делом, которым он себя посвятил. И уже Бог оказывается в каком-то... Человек его пытается поставить в какое-то подчиненное, используемое положение, когда само имя Божие используется для того, чтобы подкрепить вот это дело. У людей могут быть разные там устремления, разные могут быть политические идеологии, и когда человек, увлекшийся политической идеологией или национализмом, или еще чем-нибудь, он при этом верующий, он обычно начинает использовать христианскую веру, он начинает использовать имя Божие для того, чтобы подкрепить свое дело, для того, чтобы придать ему божественную санкцию. Поскольку мое дело доброе и справедливое, Господь Бог его непременно поддерживает. И в итоге оказывается, что само имя Божие и сама вера оказывается чем-то подчиненным, чем-то инструментальным по отношению к тому, что для человека действительно важно, что для него действительно единое на потребу, что его действительно мотивирует действовать. И тут важно задаваться вопросом, что для меня важнее? Вот если вдруг окажется, что это дорогое мне дело, не угодно Богу, смогу ли я от него отказаться? Вот если я так подумаю, по совести приду к выводу, что мое дело не угодно Богу, смогу ли я отказаться? Смогу ли я сказать, ну, хорошо, я буду искать воли Божией. Если оказывается, что воля Божия не в том, чтобы я вот этим занимался, смогу ли я это оставить? И вот для нас важно ни в коем случае не превращать имя Божие в инструмент. Есть одна из заповедей в Священном Писании, одна из заповедей Декалога: «Не употребляй имя Господа Бога твоего всуе», то есть напрасно. И часто говорят о том, что употреблять имя Божие напрасно – это использовать имя Божие в каком-то непочтительном, в каком-то неуважительном контексте. И, конечно же, это тоже грех, так нельзя делать. И это тоже нарушение заповеди. Конечно же, какое-то легкомысленное, непочтительное отношение к имени Божьему подрывает нашу молитву. Конечно, мы должны этого избегать. Но употреблять имя Божие всуе прежде всего имеется в виду несколько другое. И более глубокий и серьезный грех. Употреблять имя Божие всуе – это значит использовать имя Божие для продвижения своей воли. У меня есть какое-то желание, какое-то устремление, какие-то пристрастия, и я приделываю к этим пристрастиям, так говорит Господь Бог. Но это могут быть разные цели. Могут быть цели тупо коммерческие, когда человек просто деньги зарабатывает. Ну, есть разного рода религиозные шарлатаны, ну, вот был такое одно время... Сандей Адеваджи, там, такой нигерийский проповедник, который очень энергичный был товарищ, очень артистичный, очень умел заводить народ, И он уверял людей именем Божьим, что если они вложатся вот там в компанию King's Capital, то их деньги к ним вернутся, ибо Библия говорит, что семя, которое посеял сеятель, оно принесло одно во 100, другое в 60 крат. И он говорил, вот вам в 60-кратном или 100-кратном размере все вернется. Ну, бедные люди, они несли свои деньги, кто-то квартиры даже продавал. Ну, в итоге он, значит, оказался мошенником. То есть человек использует имя Божие для того, чтобы людей обманывать, тупо на деньги. Это не он один, там бывают такие обманщики, которые обещают людям чудесное исцеление от всех болезней и огромные благословения, и все на них свалится, если они только пожертвуют на дело, которое на вот это их служение. Ну и там происходили какие-то ужасные вещи, люди прекращали пить лекарства, прекращали терапию, которую им прописали, с верой там последние деньги вкладывали этим мошенникам. Ну и некоторые помирали даже, некоторые оставались без квартир, как с тем же Сандеем Аделаджей. И вот люди могут использовать имя Божие в суе для продвижения каких-то своих целей, для осуществления каких-то, какой-то своей воли. Ну или бывает, люди, у них какие-то политические проекты, и они считают, что эти их политические устремления, они должны быть благословлены Богом, они же добрые, они же справедливые, Бог их обязательно поддерживает. И люди выходят, начинают говорить, Бог на нашей стороне, Бог нас поддерживает, Бог хочет, чтобы мы победили. Бог хочет, чтобы ты голосовал за такого-то кандидата. Бог хочет, чтобы ты поддерживал такое-то политическое движение. И оказывается, что для этих людей имя Божие, может быть, даже не очень заметно для них самих, превращается в инструмент. Вот единое на потребу, самое главное, высший предмет ценности и поклонения – это что-то еще. Это там нация или партия, или какой-то политический проект. Имя Божие оказывается только средством, которое надо употребить для того, чтобы мотивировать людей его поддерживать. Это вот употребление имени Божьего в суе, то есть когда человек использует имя Божие в своих целях. Коммерческих, политических, идеологических. И за этим стоит всегда идолопоклонство, потому что для человека что-то важнее, чем Бог. Для человека очень важно, вот у него есть что-то самое-самое-самое принципиальное на свете. И имя Божие должно быть этому подчинено. Ну вот, например, это создана на Украине структура, Православная Церковь Украины. А люди, которые ее создавали, они, собственно, и не говорили о том, что она чем-то лучше в духовном плане, она чем-то спасительнее. Нет, она лучше тем, что она отражает национальные интересы, как они их видели. Что она отражает их какие-то национальные чаяния. При этом, собственно, имя Божие использовалось просто как инструмент для обслуживания каких-то национальных целей. И это, кстати, не только у них. Это у нас тоже вылезает. Это особенность человеческого падшего сердца. Когда человек, даже истинную веру, хочет использовать в каких-то своих целях. У меня есть что-то очень важное в моей жизни. И я хочу приспособить под это все, в том числе мою веру, и уж сама вера рассматривается как какой-то ресурс, который я хочу употребить для этой самой важной моей цели. И поэтому нам важно быть очень внимательными, очень осторожными, чтобы постоянно отслеживать свой путь перед Богом. Кто для меня более важен? Бог или что-то еще? Бог или финансовый успех, Бог или спортивные достижения, Бог или нация, Бог или партия. Конечно, человек, который сползает к идолопоклонству, он всегда говорит, Бог хочет, чтобы я заработал кучу денег. Ну, вот я заработаю кучу денег, буду, значит, поддерживать всякие благочестивые дела, хорошо же. Или Бог хочет, чтобы я добился высших достижений. Или Бог хочет, чтобы моя самая благочестивая нация всех победила. Или Бог хочет, чтобы моя политическая программа осуществилась. Но такой человек впадает в самообман. Потому что всегда надо помнить, чего ищу, воли Божией, или я пытаюсь использовать имя Божие для того, чтобы добиться каких-то моих целей. И это бывает сложно отследить, потому что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Но вот удаляться от идолов, это значит удаляться от всего, что пытается занять и место Бога. В трансляции ВКонтакте, которая вот у нас сейчас идет, человек спрашивает, то, что человек будет выбирать идолов, ведь Бог знал об этом заранее, ответственность получается напополам с Богом. Нет, человек выбирает идолов исключительно по своей воле. Это его свободное непринужденное решение. Это решение исходит из поврежденного грехом человеческого сердца. То есть вот человек, он создан для общения с Богом. У человека есть определенные духовные потребности. Мы хотим поклониться перед, как Достоевский говорил, перед безмерно великим. Наша жизнь нуждается в смысле, в содержании, в оправдании. Я хочу сам себе ответить на вопрос, для чего я живу, зачем я живу, что оправдывает мою жизнь. Я нуждаюсь в единстве с другими, в том, чтобы моя жизнь была включена в какой-то широкий контекст, чтобы у меня были свои в этом мире. И вот на все эти потребности отвечает Евангелие. Наша жизнь, когда мы обратились к Богу, Бог делает нашу жизнь важной, Бог делает нашу жизнь осмысленной, Бог делает нашу жизнь направленной к какому-то истинному благу, Бог избавляет нас от потерянности и одиночества, как говорит апостол. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Если мы пребываем в Церкви Божией, мы сограждане святым и свои Богу. Но когда человек не имеет познания Бога, он вот эти потребности он пытается насытить как-то иначе. Он воздвигает себе идолов. Он находит себе цели, смысл жизни в служении чему-то, что не есть Бог. Нации, партии, бизнесу, удовольствием, чему угодно еще, там идолов очень-очень много разных. И вот когда человек это делает, он впадает в идолослужение. Потому что и он, человек вцепляется в свои идолы очень крепко. Потому что эти потребности, они в человеке очень глубокие. Я помню, как я читал статью, где приводились письма камикадзе. Ну, камикадзе это были, как вы знаете, наверное, летчики-смертники, которые садились в самолет, который был заправлен в один конец, к самолету там крепилась бомба, они должны были прилететь и на этом самолете таранить неприятельский корабль. Тогда они воевали с американцами, это как раз была Вторая мировая война, и они надеялись, что эти самые летчики-смертники, они смогут переломить ход войны в их пользу. И японцы охотно шли в эти летчики-смертники и охотно отдавали свою жизнь за Японию императора. Причем, если по какой-то причине это срывалось, человек впадал в глубочайшее уныние, люди жить не хотели, люди совершали самоубийство. Когда некоторые люди совершили самоубийство из-за того, что они не успели совершить вот этот свой самоубийственный полет, война кончилась. Некоторые люди были сбиты просто на подлете, и их вытащили, взяли в плен. И там в плену жить не хотели. Почему? Потому что у них цель жизни была, то, что придавало их жизни смысл, умереть за императора и Японию. И тут у них это не получилось. И тут они решили, что вот они хотели этого, и вот все это провалилось. И кажется нелепым со стороны глядя, ну как, ты вот человек убивается, что он жив остался и не хочет жить дальше. Но человек нуждается в смысле жизни, когда у него нет Бога, он этот смысл находит там в императоре Японии, там чем угодно еще. Там в Великой Хорватии, в Великой Германии, еще чем угодно. И вот это всегда исходит из падшего человеческого сердца, ни в коем случае не от Бога. Ответственность за решение поклоняться идолам несет, конечно, сам человек. Но эта страшная болезнь идолопоклонства, она связана с тем, что сама наша природа глубоко повреждена грехом. Мы отпали от истинного Бога, и мы ищем себе Бога-заменителей. Идол – это всегда Бога-заменители. И вот дальше апостол пишет: «Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Мы созданы для общения с Богом. Бог – наше счастье, Бог – наше утешение, Бог – наша радость, Бог – наше оправдание. Бог – это тот, кто насытит вот эту жажду нашего сердца. Та потребность, которую человек пытается насытить, вот, поклоняясь идолам, таким вот больным, извращенным способом, она в нас вложена Богом, и только Бог может ее утолить. И когда мы приходим к Богу, когда мы познаем Бога, когда мы познаем Его величие, Его благость, Его красоту, Его любовь, Его премудрость, мы видим, что Бог – это тот, кто абсолютно достоин нашего поклонения. В Откровении Иоанна Богослова спасенные души взывают к Богу и говорят: «Достоин Ты, Господи Божий Вседержитель, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле все существует и сотворено». Когда мы узнаем Бога, мы узнаем, что вот Он тот, кто достоин поклонения, Он Создатель. Он безмерно велик, Он безмерно благ. Он пришел на землю в лице Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Бог – это тот, кто сотворил каждого из нас, кто соткал нас в чреве матери. Псалмопевец говорит, обращаясь к Богу: «Ты соткал меня в чреве матери моей». И он подчеркивает, что это вот личное творение, не то, что Бог запустил конвейер, и с него люди сходят. Бог каждого человека лично сотворил в чреве матери. И Христос умер за каждого человека лично, как апостол Павел говорит: «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И когда человек познает, кто есть Бог, его сердце наполняется поклонением, его сердце наклоняется радостью, он находит то, для чего он создан, потому что мы созданы изначально для поклонения Богу. И тогда мы поклоняемся Богу, и все идолы, они у нас отваливаются, они нам просто не нужны. Вот как человек, там, блудный сын, который вернулся к отцу, и у отца его ждет пир, и он уже на эти рожки свиные, он на них смотреть не будет. Вот так и мы, когда мы обретаем истинного Бога, мы больше не интересуемся идолами, они нам не нужны. И дальше апостол говорит: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Выйдите и не прикасайтесь, то есть не участвуйте в идолослужении окружающего вас общества. Для античного мира это было совершенно понятно, какие-то эти языческие боги. Для современного мира это могут быть, как мы уже говорили, деньги или здоровье, или достижения в той или иной сфере, или какие-то политические цели. Но нам все это не нужно, у нас есть Бог. И вот апостол и говорит, что для того, чтобы обратиться к единому истинному Богу, мы должны увидеть нашу цель жизни, наш смысл жизни именно в Нем. Именно Он создал нас для вечной радости, именно Он даст нам эту вечную радость, а больше никто ее дать нам не может. Но время нашей передачи уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Но мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Московский театр «Живая вода» приглашает 25 февраля в воскресенье в 14 часов на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви и самопожертвовании. И в 19.30 на спектакль «Он, она» о сохранении семейного счастья для молодежи и взрослых. В спектаклях прозвучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8 915 458 58 95. Повторяем телефон 8 915 458 58 95.